Я сегодня все веду, если вы поняли, и проповедь говорю тоже я. Я рад, что мы можем все собрание выделить для семьи, сосредоточиться на семье. Если у вас нет семьи, и вы думаете, что вам несколько неуместно все происходящее здесь, то вы заблуждаетесь, потому что к браку нужно готовиться, к детям нужно готовиться. Если вдруг у вас есть огромное желание иметь детей, и детей нет, и вы давно хотите детей, и, может быть, у вас нет там семьи, вы хотите детей, и семьи нет, вам тяжело. Может быть, у вас есть семья, да детей нет, и вам тяжело. Пожалуйста, будьте очень аккуратны со своими переживаниями, потому что Господь властвует, Он владыка. Он все контролирует в нашей жизни, и Он знает, кого каким путем провести для того, чтобы у них были дети, и Он знает все сроки и времена, как для брака, так и для появления детей. И давайте сегодня расположим свои сердца для того, чтобы учиться о детях. Мы сегодня очень интересные темы разберем, насколько есть время для проповеди. Хотел пару высказываний прочитать. Обращение к родителям, к будущим, к настоящим. Родители, если вы не научите своих детей любить Бога, то дьявол научит их ненавидеть Бога. Это точно. Так будет. Есть такое высказывание, куда не успевают люди или служители света, туда успевают люди и служители тьмы. Родители, если вы не научите детей хранить свой ум и сердце, дьявол научит их испортить как разум, так и их сердце. Родители, если вы не научите своих детей слушать родителей и любого рода власть принимать в жизни, мир, система мирская научит их восставать против родителей и любого рода авторитетов. Родители, если вы не научите ваших детей выбирать себе друзей, дьявол даст им своих друзей и навяжет им эту дружбу. Многие из нас это переживали. Родители, если вы не научите своих детей контролировать свои похоти, страстные, сильные желания, дьявол и плоть научат их, как ублажать их похоти и сильные желания. Если вы не научите их правильно относиться к деньгам, они, как блудный сын, бесцельно растратят все для пустых удовольствий своих. Если вы не научите своих детей любить своих ближних, то они будут любить только себя и будут заниматься этим всю свою жизнь. И в заключение, если вы не приведете ваших детей к спасению от ада, не примите в этом участие, тогда есть огромная вероятность, что рано или поздно они окажутся в адских муках. И это реальность. Например, мои родители меня не вели ко Христу. Бог меня спас от ада. Но я знаю моих сверстников, с которыми я общался за последнее время, мои друзья, с которыми я рос вместе. И их родители тоже не вели к Богу. И они до сих пор движутся, идут стройным строем в ад. Они не спасенные люди. Есть такой призыв к разным категориям людей. Я его зачитаю. Проповедь, которая сейчас будет звучать, она такая обучающая проповедь. Я много буду читать, может быть, трудно будет смотреть вам в глаза, потому что такой бесценный материал, который я подготовил, хочется точно все фразы, чтобы прозвучали. Когда мы смотрим на наших деток, мы, конечно же, видим милых детей. Но они не только милые, если быть более точными, они милые грешники. Они глубоко поражены грехом, который кажется день за днем, который разрушает их день за днем все больше и больше. Они грешники, которые просто мило выглядят, но они реально очень симпатичные, очень хорошенькие. Особенно нам нравятся наши родные дети, они всегда такие милые, славные, иногда руки опускаются перед всем негативом, который есть в их жизни. Мы просто капитулируем, нам очень трудно противостоять, потому что они реально очень, очень милые. Если не остановить процесс разложения грехом их жизни, тогда эти маленькие грешники вырастут в больших грешников. И мы прекрасно знаем, о чем идет речь, потому что мы сами прошли этот путь. Эта проповедь важна вот для каких категорий людей. Первое, для молодых людей, у которых нет своих детей. но которые имеют доступ к разным детям в их жизни или имеют доступ к родителям детей. Пожалуйста, научитесь Божьей воле и влияйте своими знаниями уже сегодня на свое окружение. Тем самым вы будете готовиться и к своему отцовству, и к своему материнству. То есть у вас есть сегодня доступ к детям, даже если у вас нет своих детей, даже если у вас нет еще семьи. Это проповедь для молодых людей, у которых есть дети, которые сегодня находятся в мастерской вашего влияния и созидания жизни ваших детей. Это дети, которые как глина перед горшечником, открыта для любого рода влияния и направления. Влияние, которое в любом случае оказывается, так как отсутствие влияния – это тоже влияние. Эта глина может лежать в вашей мастерской, и из нее может лепить кто угодно ваших детей. Она может просто лежать и засыхать в вашей мастерской. С другой стороны, вы можете влиять на нее, лепить из нее то, что вы будете делать. И кто имеет детей, тот знает, что дети очень хорошо учатся. Они невероятно учатся. И они постоянно находятся в процессе обучения. Они постоянно учатся. И с них постоянно кто-то что-то лепит. И если прошел день, второй, третий, четвертый, и это не делали вы, это не значит, что не делал никто другой. Кто-то лепил из них. И кто-то влиял на них. Третья категория людей, для кого важна эта проповедь. Эта проповедь важна для зрелых и пожилых людей, которые сегодня здесь, в нашей церкви, есть. Пожилых среди нас нет, но есть зрелые люди, которые уже воспитали своих детей и уже, казалось бы, не имеют возможности принимать участие в сфере созидания жизни детей. Но это не так. У вас есть прямое повеление от Бога, у вас есть призыв, что вы должны делать в церкви, как люди взрослые, зрелые, у которых, возможно, уже дети выросли и имеют свои семьи. В Титу написаны такие слова. Титу 2 глава, кто конспектирует, пометьте. Титу 2 глава, 4-5 стих. Там написано так, чтобы вы, взрослые люди, вразумляли молодых любить мужей, любить жен, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, непорочными, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, любящими своих жен, да не порицается в связи с этим Слово Божье. То есть вы должны, взрослые люди, вы должны осознавать, что Бог на вас возложил ответственность, анализировать, в каком состоянии церковь находится, в каком состоянии воспитатели находятся, в каком состоянии родители находятся, в каком состоянии находятся матери, отцы. Ваша ответственность быть внимательными. У вас сегодня есть много свободного времени в связи с тем, что у вас нет своих детей. Позаботьтесь о тех, у кого есть дети. Посвятите себя обучению в этой важной сфере. Учитесь сами инициативно. В единстве с пасторами церкви учите молодежь божественному замыслу в сфере влияния и созидания детей. Также у вас, вероятно всего, есть внуки, к которым у вас есть доступ и уникальная возможность принять участие в спасении этих душ. Наверняка есть внуки. Нет внуков – будут. И к этому нужно готовиться. У вас наверняка есть соседи, у вас наверняка есть какое-то окружение, где есть дети. Будьте в этом инициативны. Эта проповедь важна для тех, кто совершает служение в рамках церковного детского служения, чтобы вы могли быть едины между собой, как команда служителей детского служения, а также едины с пасторами церкви, и, что очень важно, с родителями детей, которые разделили с вами ответственность и влияние на их детей. У нас, кстати, очень единая команда. У нас команду объединяют очень такие серьезные ценности. Я просто смотрю, как дети, например, ясельной группы попадают к нам в ясли, кто-то начинает посещать нашу церковь и отдает на 2 часа своих детей. А дети обычно орут, то есть в ясли, то есть это чужие люди, они бедные, несчастные, они жертвы. И я просто смотрю, как независимо от того, какая там команда, как они одинаково относятся к таким, скажем, конфликтным детям. Как одна команда. Нет такого, чтобы одни там сюси-пуси, там, ой, бедный несчастный, давай на горгошах тебя покатаю, да-да-да, ты такой весь бедный несчастный. А вторая команда более такая строгая, категоричная, там, посиди, поплачь, мы тебя любим. Есть там определенный воспитательный процесс, очень влиятельный. Все очень едины, все единым фронтом выступают. И это очень хорошо. И заключение. Эта проповедь особенно важна для служителей церкви всех уровней. Всех, кто посвятил себя служению. Для людей, которые являются и должны быть образцом для паствы Христовой. Есть 2 текста, которые ясно говорят о том, что служители церкви Я сейчас обращаюсь к братьям и сестрам, которые взяли на себя ответственность за определенные позиции в церкви. Пасторское служение, диаконское служение, хотя у нас нет рукоположенных пасторов, диаконов до сих пор. Лидеры служения, ведущие домашних групп. Это все ответственность за церковь. Есть очень ясные тексты, например, один из них, который говорит, что пресвитер, также говорится и о диаконах, они должны быть хорошо управляющие домом своим, и дальше, детей, содержащих в послушании со всякой честностью, то есть серьезно, с достоинством, святостью. Ибо кто не умеет управлять своим домом, тот будет ли заботиться о церкви Божьей. Есть такое понятие, как дисквалификация или квалификация. Если ты как служитель плохо заботишься о своем доме, если ты плохо заботишься о своих детях, если ты их воспитываешь небогоугодно, то само Писание и сам Бог тебя дисквалифицируют. Ты не соответствуешь Божьим ожиданиям как служитель. И ты можешь сказать, так что я должен сначала привести в порядок свою семью или там воспитание своих детей, а потом служить? Разве не наоборот? Надо служить и параллельно подтягивать все остальное. Писание категорично в этом вопросе. Очень категорично. Поэтому все, кто думает о служении, все, кто думает о том, чтобы заниматься служением миссионера, пастора, диакона, служителя, вы должны очень серьезно готовиться к тому, чтобы быть хорошими родителями. И если вы уже родители, то в этой сфере должен быть порядок. Серьезный порядок. Немного об ответственности родителей. Что Бог говорит об ответственности родителей в отношении детей? Мы сейчас прочитаем тексты, которые ставят нас в положение, вот какое. Знаете, в высказывании есть такое, меньше знаешь, спокойнее спишь. Или еще говорят, не знаешь, не знал чего-то, не отвечал за что-то. То есть не участвовал в чем-то. Но есть в юриспруденции есть такое понятие, что незнание закона не освобождает тебя от ответственности, да? Или как? Как точно? От наказания. Незнание закона не освобождает от наказания. Сейчас вы, как родители, кто услышит, попадете в ситуацию, когда вы, возможно, до этого момента не знали своей ответственности, и вы были не освобождены от наказания за неисполнение ответственности, которую Бог возложил на родителей. Но также вы сейчас еще и услышите, и будете знать, в чем ваша ответственность, о чем Бог очень прямо говорит родителям. Если Бог о чем-то прямо говорит родителям, то Он и спросит с родителей за послушание Ему как Богу. Это очень серьезно. Что посеет человек, то и пожнет. Если Бог что-то сказал и говорит, вот это путь, а ты выбираешь другой путь, воспитание детей или влияние на них, то не плачь потом, что у тебя есть последствия непослушания Бога. Непослушание Богу в том, как ты относишься к своим детям и как ты рассматриваешь свою ответственность. Мы не можем сами себе, как родители, писать функциональные обязанности. У нас есть Господь, который определил нам, как нам жить, относиться к детям. В том числе всем, кто имеет отношение с детьми. Бог ожидает, что мы к детям будем относиться определенным образом. У Бога есть ясное, понятное ожидание. И мы не должны играть в богов и придумывать свой путь отношений с детьми. Мы должны подчиняться Богу в том, как воспитывать, влиять на детей. Вот некоторые тексты, которые прямо говорят. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. То есть говорится о личных отношениях с Богом. Это то, что должно быть у каждого родителя в отношениях с Богом. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, вот то, чему я тебя сейчас учу, то, что мы прочитали, в сердце твоем и в душе твоей. И внушай то же самое, и внушай то, чему я тебя учу, а чему я тебя учу. Любить Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Внушай это детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, находясь в бытовых условиях, спокойно, повседневной жизни, идя дорогою, путешествуя куда-то, перемещаясь, возможно, переезжая в другую страну, или путешествуя, вы едете в какой-то отпуск или еще куда-то, ложась вечером перед сном и вставая утром. И навяжи эти повеления любить Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими. Навяжи это навяжи их в знак на руку твою. Носи эти записи или напоминания об этом на руке твоей, навяжи их на руку твою, и да будут они повязки над глазами твоими, и напиши их на косяках домов твоих, и на воротах твоих». То есть везде, на что ты каждый день обращаешь внимание, пусть там тебе напоминает о том, что ты должен быть посвящен Богу, любви к Нему и любить Его всеми силами. И более того, когда сам об этом вспоминаешь, учи своих детей этому. Это ясно и понятно прослеживается на протяжении всего Писания, не только в этом тексте. И это ожидание есть от родителей. Если мы с вами это не делаем, то это конкретное уклонение от того, чего Бог ожидает от нас. И мы можем сказать, ну как можно при всей занятости, при всех других ответственностях в моей жизни, как это можно качественно исполнять? Ну, смотрите, мы всегда чем-то занимаемся. Мы всегда чему-то отдаем время. Есть много вещей, которые Бог нам не сказал делать. Нам кажется, что это важно делать, поэтому мы это делаем, или нас давит куча нужд. Давит на нас куча проблем, мы это делаем. Но есть вещи, которые Бог сказал делать, и нам нужно выбирать, мы будем делать в пользу замысла Божьего или будем сами хозяевами своей жизни. Есть еще некоторые тексты. Ефесянам 6 глава 4 стих. «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и в наставлении Господнем». Очень ясно говорится о том, что не делать, не раздражать детей своих, это отдельная тема. Это много нужно говорить о том, что это за раздражение. Но я хотел подчеркнуть то, что Бог ожидает от родителей, что они будут воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем. Что это за наставление, что это за учение? В этом нужно разбираться, нужно понимать, о чем идет речь. Вот еще обращение к отцам и матерям. Притчи 22 глава 6 стих. Вот замысел Божий, вот чего Бог ожидает от родителей. «Наставь юношу при начале пути его, и как результат этого наставления он не уклонится от него, когда состарится. Направьте сегодня своих детей на правильный путь, и они будут держаться». Это своего рода как обещание от Бога, что они будут этого держаться до старости, когда вас уже не будет. Они будут этого держаться. Это удивительный текст. Он как это обещание от Бога. Притчи 22 глава 6 стих. «Наставь юношу...» это мы прочитали. При начале... Притчи 19 глава 18 стих. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда наказывать его». А мы знаем, что Писание учит нас о двух типах наказания. Первый тип наказания – это ремень, конкретное физическое наказание по попе. Также есть наказание, которое ясно говорится в Писании, это наказание, связанное с увещеванием, с разъяснением, с объяснением, с определенным обличением или укором ребенка за те или иные поступки, которые он делает, и разбирательство в этих действиях. Не просто... там, ты тупой, там, или ты как всегда, или там, ты меня позоришь. Нет. Что произошло? Как это произошло? Объясни мне, что было с тобой, что ты это сделал. Это все очень трудный разговор. И кто переживал это со стороны своих родителей, мы это называли морали читать. И мы говорили, ужас, только не это, лучше ремень. Лучше гречка, лучше соль, лучше в углу постоять. Лучше пусть меня лишат каких-то удовольствий, только не разговор. И мы прекрасно знаем, насколько эти качественные разговоры иногда приносили нам боль, и насколько нужно было выразить свои какие-то там моменты, сформулировать свой позор, или рассказать родителям, как ты будешь в следующий раз поступать. Это очень тяжело, очень тяжело. Итак, наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся, не переживай по поводу крика его. Это интересно. Это слова самого Господа, которые он вложил в сердце Соломона. И Соломон записал эту мудрость. Это мудрость не просто Соломонова, это мудрость Божия. Притчи 22 глава 15 стих. «Глупость привязалась к сердцу юноши». Она постоянно привязывается, эта глупость. Но исправляющая розга, здесь уже конкретно идется о ремне, не о разговорах, а о конкретном физическом наказании. Но исправляющая розга удалит ее от него. Это как обещание, это вот схема. Ты видишь то, что глупость привязалась к сердцу твоего ребенка, ты видишь, что его заносит, ты видишь, что он определенными вещами увлекается, вот тебе путь. Вот тебе путь, как влиять на него. Накажи его физически. Но в любое физическое наказание должно сопровождаться общением. Должно объяснить ребенку, за что ты его наказываешь, с чем оно связано. Это должен быть определенный процесс, о котором нужно целую проповедь сказать. Еще один текст. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет от этого». Это правда. Хотя есть люди, которые наказывают своих детей рукой. И потом имеют проблемы с врачами. Потому что дети выкручиваются иногда. Дети иногда сопротивляются наказанию. И рукой можно промахнуться и попасть не по попе, а можно попасть по почкам. Или можно оставить синяк. И вы потом боитесь своего ребенка отвезти в садик, потому что у него синяк, а сейчас в садике за этим следят. Не бьют ли там родители своих детей, как-то не издеваются ли там в семьях и так дальше. Есть целая служба, которая сейчас все больше и больше следит за семьями в этом вопросе. Розга – это такая вещь, которая это тоненькая такая рызочка, которая печет очень сильно, но ребенок от того, что это печет, не умрет. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгой, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Вы можете в это поверить? Я верой принимаю то, что Бог говорит. То есть каким-то образом Бог говорит, что наказание физическое ребенка, оно напрямую связано с тем, что он будет спасен от ада. И я могу сказать Богу: Бог, пока я это не пойму, я не буду своего ребенка наказывать. Вот когда я пойму, как вот это все работает, и как это повлияет даже на спасение его от ада, тогда начну применять это наказание. Нет, Бог просто констатирует факт. Если вы будете держаться моего замысла, если вы будете держаться моего подхода, произойдет что? Вопрос, кто спасает от ада? Розга спасает от ада? Нет. Кто спасает от ада? Только Бог спасает от ада. То есть, вероятнее всего, в сердце ребенка в связи с наказанием происходит что-то, что в конце концов повлияет на его принятие Бога, на его восприятие жертвы Христа, на его восприятие Бога как Спасителя. Возможно, это будет рождать в нем какую-то нужду в Боге. То, что в конце концов приводит к спасению. И это определенные предположения наши, но нам должно быть достаточно даже того, что Господь повелевает нам, чтобы быть верными Ему. Хотя Писание раскрывает намного больше, и эффект розги в том числе, и мы этому уделим сегодня внимание. Я хочу, чтобы мы посмотрели, например, Тимофея. Вот смотрите, есть родители, которые называют своих детей библейскими именами по разным причинам. Есть те, которые называют детей библейскими именами в надежде, что их дети будут похожи на библейских персонажей или на библейских героев. И называют Тимофеем, называют Даниилом, называют Давидом, называют Павлом, Петром. Не все, потому что они надеются, что они будут как Петр, Тимофей, Даниил. Но есть такие, которые где-то лелеют себе надежду, что, может быть, это как-то ребенку поможет подражать этому библейскому персонажу. Так вот, для того, чтобы ваш ребенок стал таким, как Тимофей, если вы хотите, чтобы он был таким, как Тимофей, а у нас появились Тимофеи в церкви, маленькие дети, то вот что происходило в жизни Тимофея. Обратите внимание. Я просто хочу, чтобы вы обратили внимание. Тимофей был вообще удивительный человек. Он был помощником Павла. Он имел очень высокие качества характера. Он был человеком, которого Павел квалифицирует как то, что у меня нет никого, как Тимофей. Никого. Он единственный тот, кто имеет особенную способность. Он думает о том, что угодно Христу. И живет для его дела. Но не живет для себя и не ищет себя в христианстве. Это невероятно. Павел говорит, у него огромное окружение людей, у него огромное количество сослужителей. А он говорит, вот во всех я вижу черту, что они ищут своего, они ищут себя в христианстве. У них есть это, а вот у Тимофея этого нет. У него ярко выраженная жертвенность, у него очень хорошее сердце и очень высокий характер. И я бы хотел, чтобы мой сын был таким, как Тимофей, хотя бы близкий к нему. И моя дочь, и мои дочери. Давайте прочитаем два текста, которые рассказывают нам или приоткрывают нам о прошлой жизни Тимофея с самого детства его. «Благодарю Бога, которому служу», это пишет Павел Тимофею пишет письмо, «благодарю Бога, которому служу, от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе, Тимофей, в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, у меня есть желание встретиться с тобой, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». Приводя на память, я постоянно привожу себе на память, я вспоминаю о тебе, я вспоминаю и утешаюсь тем, что вспоминаю, радуюсь, меня это ободряет. Я привожу себе на память нелицемерную веру твою. У тебя есть непритворная вера, ты очень искренний христианин. И Павел, удивительно, он такие вещи подчеркивает о Тимофее. Нелицемерную веру твою, которая прежде, до твоей веры, обитала в бабке твоей, Лаиде, и маме твоей, Евнике. Уверен, что она и в тебе есть, эта вера. Что-то было у его мамы, что-то было у его бабушки, что-то было в их вере такое, что передалось Тимофею. И Павел вспоминает, а точнее Бог нам подчеркивает, исполнив Духом Святым Павла, который писал эти слова, что бабушки и мамы колоссальное влияние могут оказать на своих сыновей, и они могут стать служителями уровня Тимофея. Другой текст из другого письма, из этого же письма, только из другой части Павла, мы читаем, Павел пишет о Тимофее: «А ты последовал мне в учении, в житии, в расположении, в вере, в великодушии, в любви, в терпении, в гонениях, в страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии и Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут переживать гонения. Злые же люди и обманщики будут преуспевать в зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено, зная, кем ты научен». Вот мне бы очень сильно хотелось бы, чтобы мой сын, чтобы мои дети, они переживали гонения, заблуждения, лжеучения, проходили это все достойно. Дальше пишет о Тимофее: «При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Вот что Тимофею, вот на что Павел обращает, при всех трудностях, при всех гонениях, при всем том, что сопровождало жизнь Павла, и Тимофей проходил с ним, и даже сейчас, когда Тимофей сам без Павла, он говорит: «Я уверен, что у тебя все будет хорошо. Я уверен. Мое присутствие в твоей жизни, оно более важно для меня. Я хочу утешаться тобою. Но я знаю точно, что у тебя все будет хорошо». Почему? Потому что ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Дальше он пишет: «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовленный». Это ясная подсказка всем родителям, всем, кто влияет на детей. Если вы хотите защитить в будущем ваших детей, если вы хотите научить их различать добро и зло, если вы хотите научить их переносить гонения, притеснения, если вы хотите научить их проходить через самого разного рода испытания, научите их Писаниям, Священному Писанию, 66 книгам. Пусть они будут научены, пусть они их знают, потому что они для них станут как компас, они для них станут как маяк, они для них станут спасением. Они будут знать, как жить, как руководствоваться, чем руководствоваться, куда стремиться. Такая ясная подсказка. И как мало этого в нашей жизни. Очень мало. Я думаю, мы пренебрегаем невероятной подсказкой, как позаботиться о своих детях. Мы-то думаем, что ключ к их успеху – образование. Правильно сформированный характер, как жить в этом обществе, как выживать, как отстоять свои позиции в песочнице, как не дать себя унизить сверстникам. Мы-то думаем, что мы им поможем, если поможем им не забеременеть или там, не нагулять себе ребенка. Вот-вот мы как бы вот поможем, если мы им привьем какую-то мораль и так дальше. В этом есть много хорошего. Но то, что было у Тимофея, у него было знание Писаний. И Павел ясно говорит: я уверен, они тебя будут сохранять. Я уверен, что это знание, оно будет руководить тобою. И в заключение мы прочитаем текст из Псалма 77-го. Я не знаю, то есть, ну это удивительный текст. Это его пересчитывать и пересчитывать. К нему нужно невероятно серьезно относиться, всем, кто занимается формированием детей. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Я открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности. Что слышали вы и узнали, и отцы ваши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Давайте то, что мы узнаем от Бога, давайте рассказывать детям. Давайте им пересказывать, давайте им это передавать. Очень часто я вижу в своей жизни, в жизни моей жены и в жизни моего окружения, когда назидаемся мы, но мы не делимся нашей радостью, нашим назиданием с нашими детьми. Мы чему-то учимся, но мы это не пересказываем. Есть мужья, которые не могут осилить то, чтобы женам своим что-то рассказать. Передать своим женам то, что узнали на группе. Передать своим женам то, что узнали в церкви, на конференции, из прочитанного в книге. Наверное, будет невозможно таким мужчинам и детям своим что-то пересказывать и передавать. Но Писание нас ясно обязывает к тому, чтобы мы этим занимались. «Чтобы знал грядущий род», дети, которые... Или пятый стих. «Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду, упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Вот чем должны заниматься родители. Родители должны много-много-много информировать своих детей. И всех, кто соприкасается с детьми, нам нужно до детей донести информацию. Нам нужно с ними разделить информацию. Есть обещание от Бога, что если мы будем наставлять наших детей, если мы будем им пересказывать, если мы будем их учить Писанием, если мы будем наказывать их, если мы будем увещевать их, если мы будем все это делать, то будет эффект. То есть, другими словами, есть гарантия. Занимайтесь детьми, и вы увидите результаты. Я хотел сейчас изобразить идеальную ситуацию относительно детей. Есть разные люди, которые по-разному воспринимают детей. Есть люди, у которых нет детей, им вообще трудно поверить, что на детей вообще можно влиять. Есть родители, которые имеют детей, попытались влиять на своих детей, и у них ничего не получилось. И они приблизительно так говорят: «Писание писанием, но это достаточно большая теория относительно моей ситуации, моего ребенка». И они остановились в своем дерзновении или в своих попытках влиять на своих детей. И есть родители, которые при всех своих победах и поражениях продолжают влиять на своих детей. Я сейчас назову три уровня или три этапа влияния на детей, которые имеют свои названия, эти этапы. И я нарисую достаточно идеальную ситуацию, которая многих, может быть, ободрит заниматься детьми, их воспитанием. Может быть, кого-то введет еще в большее уныние, что у меня ничего не получается, или все пропало, все потеряно, я никогда не смогу наверстать упущенное. Но то, что я назову, это не теория. Это практикуют очень многие родители, и они видят результат в жизнях своих детей. Итак, идеальная картина или какое влияние можно оказать на ребенка. Влияние первого уровня, это тогда, как оно называется, знакомство. То есть ключевое слово здесь — знакомить ребенка с. И здесь многоточие. Возраст приблизительно от 0 до 3 лет. Я подчеркиваю, от 0. От новорожденного состояния. С первых часов его жизни можно уже его формировать. И нужно его формировать. И есть пути для этого. Первый момент. Познакомить ребенка с любовью во всех его проявлениях. Это ответственность родителей. Только ребенок появился, вот он растет в твоем доме, тебе нужно познакомить ребенка с любовью во всех проявлениях. Например, тебе нужно, чтобы ребенок видел, что ты откликаешься на его нужду, на его проблему. То, что ты его любишь. То есть, если ребенок орет, в самом маленьком возрасте. Тебе нужно спокойно сказать ему о том, что ты его любишь. Погладить его, утешить его. Если ребенок упал и ударился, нужно его взять на руки. Я не скажу побежать, быстро его спасать. Но спокойно подойти к нему, явить ему свою любовь. Вы должны защищать этого ребенка. Он должен пережить внимание такого уровня, чтобы он понял, что родители рядом, они любят, они всегда рядом, они нежные со мной, они ласковые со мной, они меня целуют, они мне улыбаются, они со мной разговаривают, они меня поддерживают и защищают. Второе, что родители должны, они должны познакомить ребенка с авторитетами или с авторитетными лицами в его жизни. Авторитет первый, с которым должны познакомиться новорожденные дети, это авторитет мамы и папы. Они должны осознавать то, что есть люди взрослее их и старше их. Папа и мама должны излучать в жизни новорожденного ребенка или там до 3 лет и старше. Они должны излучать атмосферу такую. Мы с мамой, мы есть семья. Мы были до тебя уже мужем и женой. У нас даже есть наша комната, в которую мы тебе иногда разрешаем входить. Но мы были и мы есть до тебя, и мы старше тебя. Ты не есть папа и ты не есть мама. Ты не есть такой же человек, как мы. Тебе нельзя делать то, что можно делать родителям. Мои дети часто, независимо от возраста, папа, а ты делаешь это? Я говорю, я делаю это, потому что я папа, потому что я старше, потому что я должен это делать, потому что я могу себе позволить это делать. Ты не можешь себе позволить. Они должны понимать, что есть кто-то старше. То же самое нужно объяснять детям с самого их младенчества, что это бабушка и дедушка. И вести их нужно с собой, с ними прилично. И желательно, кстати, чтобы наши дети с нашими бабушками и дедушками разговаривали на «вы». Потому что сейчас редко встретишь внуков, которые разговаривают со своими бабушками и дедушками на «вы». Основная причина даже не в родителях лежит. Дедушки и бабушки против. Они хотят быть настолько современными, что они даже оскорбляются, когда их называют на «вы». Не хотят чувствовать себя старыми. Но ребенку это очень помогает, когда у них есть понимание, когда простое понимание, вот эта концепция «вы», она им помогает понимать, что есть авторитеты над ними. То же самое воспитатели в садике, люди из церкви, которые приходят к вам в дом, которые остаются, возможно, в ваше отсутствие с вашими детьми, они должны быть наделены авторитетом. Нам помогает одна сестра из нашей церкви, помогает достаточно регулярно, и мы с женой говорим, когда нас нет, вы должны ее слушаться точно так, как слушаетесь меня. И когда я прихожу и узнаю, что они не слушались, я говорю, если бы это был я, вы бы послушались? Да, почему вы ее не послушались? У них нет такого, ну, они, это же Яна, поэтому мы ее не послушали. У них нет такого. Они понимают, что ее нужно было слушаться точно так же, как нас. У них этот вопрос даже, у них даже такого понятия нет. Но они на него приводят другие причины. Сильно хотелось там что-то. Итак, они должны познакомиться с авторитетами. Поэтому горе тем родителям, дети которых живут с вами в одной комнате, а вы имеете возможность отделить их в другую комнату. Есть родители, у которых нет жилищных условий, когда родители и дети могут жить в отдельных комнатах. Но горе тем родителям, у которых дети растут в их комнате, потому что они растут и формируются с представлением о том, что вы им ровня. Горе вам, если у вас нет каких-то моментов, когда дети приседают, когда дети где-то напрягаются, не шугаются от вашего авторитета, это не авторитет, не тот авторитет, который Бог задумал, а где у них появляется страх, где у них появляется уважение, трепет, благоговение. Если такого упражнения у детей нет, то это не то, чем вы должны заниматься. Вы должны познакомить их с авторитетом, вообще с понятием авторитета. Потому что это закладывает в них представление об авторитете Бога. Кстати, пользуясь случаем, сделаю вставку. Родители формируют у детей представление о Боге до определенного возраста, пока они не начнут знакомиться с Писанием. Какой это возраст? Это от 0, наверное, где-то до 3, до 4, и то не факт, что они будут читать Писание или знакомиться с Писанием. То есть родители с младенчества формируют у детей стереотипы или восприятия, которые потом им помогут принять авторитет Бога. Например, я надеюсь, что мои дети никогда не будут молиться Богу с руками в карманах. Я сейчас не осуждаю людей, которые молятся с руками в карманах. Это что-то вам позволяет так молиться Богу. Но я надеюсь, я сформирую в моих детях такое восприятие Бога и авторитета, что они будут с ними, что они будут с Богом на «вы», на уровне того, что они будут руки из кармана вынимать, или не будут в развалку молиться, или не посмеют себе, вот я не знаю, извините за пикантные подробности, я не могу себе позволить молиться Богу в душе или в ванной, или в туалете. Я знаю, есть люди, которые очень так об этом говорят, так, надо молиться везде, и вот и в душе, и вот. Я просто понимаю, что я просто теряю субординацию. И, конечно, если у меня будут проблемы в душе, я буду Богу молиться. Мало ли что, может, меня током ударит там, или еще что-то. Но вот такое вот отношение к Богу, оно формируется именно тогда, когда мы формируем у детей отношение к авторитетам. Как нужно относиться, как нужно подходить, можно ли перебивать, можно ли быть в центре всего. Я когда с взрослыми людьми разговариваю, мои дети подходят, если они в хорошем духовном состоянии или в состоянии ума, хорошим. Они меня берут за руку или кладут мне руку куда-то на часть моего тела и так, прижимая легенько, аккуратненько, так напоминают, что они стоят, ждут меня. Я разговариваю с взрослым человеком. Я им не разрешаю меня перебивать. Они должны уважать меня и человека, с которым я разговариваю, что он старше их. Потом я прошу прощения, с кем я разговариваю, говорю, извини, пожалуйста, я перебью наш разговор, обращаю внимание на ребенка, ребенок мне что-то говорит, я учу быстро говорить, чтобы продолжить разговор с тем, кто старше. И возвращаясь к разговору, я хочу, чтобы ребенок видел, что я уважаю человека, с которым я разговариваю. У меня есть авторитеты, у меня есть уважение к тем людям, с которыми я нахожусь. И так дальше. Итак, третье, с чем нужно знакомить ребенка? Нужно ребенка познакомить, сформировать в нем понятие «просить». То есть он должен уметь научиться просить. Нужно научить ребенка и сформировать в нем понятие «ждать». Не только просить, а еще попросить и подождать. Это начинается с младенчества. Как вы реагируете, у кого есть дети, на младенца, время которому пришло кушать? И вот он уже орет, и вот он уже разрывается на куски. Вы все бросаете и начинаете его кормить? Или вы завершаете доделывать свою работу, домываете посуду, или дораскладываете вещи, или дочитываете какую-то часть того, что вы читали, и потом приходите восполнять нужду вашего ребенка. Если вы все сразу бросаете, и быстро-быстро, только он закряхтел, начинаете восполнять его нужду, то вы учите ребенка, что вы его любите, вы учите, что вы рядом, вы любите, учите его, что вы поддержка для него, вы его учите тому, что вы внимательны к его нуждам. Он понимает, что он умеет очень хорошо просить, и вы его с полуслова понимаете и слушаетесь, но вы его не учите ждать. А уже от 0 до 3 можно ребенка научить ждать. Он может сообщить о своей нужде и подождать. И нужно даже искусственно это несколько делать. К плачущему младенцу 6-месячному, например, можно опуститься, он там в креслице лежит, можно к нему опуститься, сесть и спокойно поговорить. Ты очень хочешь кушать, да? Я рядом, мама рядом. Или если мама домывает посуду, мама сейчас придет. Очень плохо. А ты знаешь, что ни один ребенок еще не умирал от того, от чего ты думаешь, что ты сейчас умрешь. Вот ты думаешь, что сейчас все тебе. А вот не умрет. Вот увидите, успокоится и будет вас слушать. Он может подождать, ему очень плохо, у него там желудок скрутило. Он умирает, он реально умирает, но он не умрет, он может подождать. Во что это потом перерастет? То, что более старшие дети, они будут иметь понятие, что просить можно, меня любят родители, у меня есть нужда, нужно быстро сообщить. Но это не факт, что я получу сразу. И вспомните себя, и вспомните детей, которых не научили ждать. Поэтому на первом этапе от 0 до 3 можно учить ребенка ждать. 5. Познакомить ребенка с понятием «нет» или «стоп». Дети должны знать слово «нет». Они попросили вас, вы их любите, вы вышли, насколько сильно хотят они этот шоколад, насколько сильно они хотят этот торт, который дядя Сережа принес только что на стол. И вот они уже сидят взрослые. «Пап, я знаю, что мне нельзя, но можно мне тортика?» Ты говоришь «нет». Нельзя тортик. Ты объясняешь ребенку, и он знает слово «нет». И я еще раз скажу, иногда нужно достаточно искусственно создавать условия, где ребенок понимает, что есть что-то, чего ему нельзя. Он должен знать слово «нет». Он должен знать слово «стоп». Например, ребенок расстроился и плачет, ему 2 годика или 1.5 года. Ребенка можно научить понятию «остановись». Ты ему говоришь: «Я тебе разрешаю поплакать, тебе очень плохо сейчас, тебе очень обидно, что тебе сказали нет. Тебе нужно поплакать. Да, я не против, чтобы ты поплакал, я тебя люблю. Я понимаю, это обидно, нужно выплакаться. Значит, давай, без истерик». Понятия истерики еще нет, это кто постарше. «Давай, ты поплачешь, но когда я тебе скажу «стоп», ты вот быстренько остановишься». У меня Марта, Тереза чемпион по крикам, а вот Марта среди троих, которые двое были до нее, она была чемпионом по крикам. И она в свои 1.5 года, или в год, или в 1.5, когда я ей давал поплакать, ее уже заносит, я говорю: «А, уже все, все, останавливайся уже плакать». Она вот так плакала. Она старалась. Честно говоря, мне было немного неловко, то, что она как бы так, ну, настолько, мне по-отцовски было как-то так, ну, жалко ее. Но вот это, ну, когда она это делала, я говорил: вот это победа. Вот она сейчас, она говорит сейчас себе нет, все, нужно остановиться, стоп. Есть родители, которые не научили своих детей слову «стоп», и они не могут с этими детьми пойти в город погулять, так называемый. Интересное, кстати, высказывание «в город». В город. Живем в Киеве, в городе, в город пошли. Но надо сохранить этот термин, он хороший, колоритный. Итак, они не могут пойти с ребенком в город погулять. Почему? Потому что он везде бегает. Потому что он не знает слова «стоп». Более того, там машины ездят. И ты уже понимаешь, что это уже угроза для ребенка. И ты, в конце концов, никуда не можешь выйти. Ты не можешь своих детей отдать родителям на выходные, на день, на два, чтобы с женой дух перевести. Потому что если ты отдашь своего ребенка, который не знает слова «стоп», это значит, что родители пойдут с ним на улицу, и ты боишься, что этот ребенок под машину попадет. Кто должен учить ребенка, и когда он должен его учить слову «стоп»? В раннем возрасте. Это не в школе его должны учить слову «стоп», «красный свет». Это вы должны его учить с самого рождения. И если вы видите ребенка, который не знает слова «нет», не знает слова «стоп» и не может останавливаться, критикуйте таких родителей внутри себя, критикуйте себя как будущих родителей, говорите с родителями, говорите с ребенком, что это нехорошо. Ребенок должен знать слово «нет», он должен знать слово «стоп». Он должен уметь ждать, он должен уметь просить, у него должны быть авторитеты. Он должен знать, что его любят, независимо от того, говорят ему «стоп», «нет» или там выговаривают ему или еще что-то. Шестое, с чем его познакомить. Познакомьте ребенка с понятием преступления и наказания. Есть преступление, есть наказание. Есть любовь, которая тебе говорит: это нельзя делать. Если ты это нарушишь, ты будешь наказан. Ребенка должно формироваться уже с ранней поры понятие, как это делается с новорожденным. Вот у меня ребенку 6 месяцев, Тереза. Я жду, когда она начнет делать некоторые вещи, чтобы учить ее вот этому понятию преступления и наказания. Учим мы в этом возрасте так. Ребенок уже умеет сидеть, мы ее берем с собой за стол, и мы никогда не убираем со стола ни ложки, ни тарелки, за исключением кипяток, очень горячий суп или очень горячий чай, пока она не научилась этому понятию. Но все остальное мы оставляем, даже если она дернет там тарелку с кашей, она там расплескается, ничего. Лучше мы пострадаем в плане комфорта, но мы ее сейчас будем обучать. Чему мы ее учим? Мы ей объясняем, что вот это трогать нельзя. 6 месяцев ребенку, она сидит ангел. Вообще недоразвитый ребенок, она ничего не понимает. Она вообще не с этой планеты. Она все поймет, если мы ее научим. Эта ложка, ее нельзя трогать. Это вилка, ее нельзя трогать. Эту тарелку нельзя. Ты уделяешь внимание ребенку. Это надо потратить силы, время, это все надо сделать. Она сидит. Она, естественно, типа она вот такая вот хаотичная вся, начинает вот так трогать рукой. Понятно, она еще не знает. Она знает, что это какие-то предметы, и к ним как-то там особенно относится. Вот она ложит руку. Я ей говорю: нельзя. Она не знает вообще ничего о последствиях, нельзя. Она берет эту вилку, тянет, и я ее вот так вот по руке щелкаю, чтобы ей стало неприятно, чтобы ей стало больно. Она вообще не понимает, что с ней происходит. И почему папа это делает, никогда этого не делал. Естественно, слезы, естественно, крик. Я беру ей ручку, я целую, я ее глажу по щечке, я ее обнимаю. Я ее не увожу, она продолжает сидеть. Ложка лежит, она опять ложит руку. Я не буду сейчас долго рассказывать этот процесс. Факт то, что в определенный момент, когда я говорю «нет» или «наказание», она останавливает руку. Перед ней выбор, продолжать или нет. Когда она убирает руку, я ее целую в ручку, я ее хвалю. Она знает, что она сейчас не наказана, потому что она остановилась. Если она это сделает, она опять получит по руке. Результатом всего этого становится, у ребенка формируется понятие о преступлении и наказании, и у ребенка формируется этика поведения за столом. Более того, я защищаю ребенка и окружающих людей от обварился чаем, там, что там, каша там горячая, еще что-то и так дальше, и так дальше. То есть есть преступление, есть наказание. Не нужно ждать 6 лет, не нужно ждать 8 лет, не нужно ждать, когда этим займется школа. Эти должны заниматься родители с первых дней жизни ребенка. Нужно расширить кругозор ребенка, показать ему разнообразие мира, положение Бога во всем мире, многообразие этого. Нужно детей информировать. Мы не можем, например, с годовалым ребенком говорить о Писании, но мы можем ему рассказать о солнце, о звездах, о деревьях. Мы формируем у ребенка представление о творении. Я был на уроке недавно, там, где да, дети от полутора до трех в нашем саду, здесь на воскресенье. И, значит, учительница проводит урок и показывает, это звезды, а это луна. Вы знаете, откуда это появилось? И ребенок отвечает, бо Бог створив. Ребенку там 2 года или 2,5, я уже не помню, когда это точно было. Бо Бог створив. То есть ребенок в 2 годика, в 2,5 уже прекрасно знает, что это не просто луна, не просто солнце, а что есть какой-то Бог, который это все сотворил. И это все возможно. Есть люди, которые не всерьез воспринимают своих маленьких-маленьких деток. И нужно научить ребенка в этом возрасте, уже можно познакомить его с понятием благодарности. Его нужно научить благодарить. Он уже может научиться. И это все в ваших руках. Вообще самому понятию благодарить и так дальше. Влияние второго уровня – это обучение. Это не просто уже знакомство, познакомить с наказанием, словом «да», словом «нет», с любовью, с авторитетами, а это уже ты учишь ребенка, это уже ты больше обращаешься к его интеллекту, это уже дети от 4 до 6, можно очень много этого делать. Нужно учить ребенка ясному, многогранному библейскому учению. Ясному, многогранному библейскому учению. Его нужно уже образовывать в свете Писания. Он уже должен узнавать библейские истории. Про Голиафа, про Давида, про Иону, который попал в чрево кита, рыба его проглотила, про то, как была сотворена земля, про то, как Иисус Христос шел по воде, про то, как Иисус Христос дал дяде глаза, про то, как Иисус Христос, человек умер и уже начал вонять, и уже стал некрасивым, а Иисус пришел, сказал, встань, будь живой, он встал и вышел, и стал красивым. Дети должны много-много информироваться о том, что происходило в Библии. И здесь невероятное количество возможностей и ответственностей. И дети эти истории запоминают, они знакомятся с Богом, с Его событиями, которые сопровождали Его и так дальше. Также дети очень сильно интересуются, почему вы делаете те или иные вещи, почему вы поете, почему вы ходите в церковь, почему вы читаете в Библию, почему вы переживали, расстраивались, когда другой дядя кричал на другого дядю. То есть вы реально можете рассказывать очень конкретные истины, и дети с этими истинами знакомятся. Это труд, это все возможно, это все в наших руках, в нашей ответственности. Второе, разъяснять ребенку на всех уровнях его жизни, что такое хорошо, что такое плохо, в глазах Бога, который сейчас их видит. Детям нужно разъяснять, вот это плохо перед Богом, а вот это хорошо. То, что ты сделал или другой сделал, не столь важно. Как можно больше примеров ребенку, что такое хорошо, а что такое плохо. У него формируются понятия определенные. Отвечать ребенку на вопросы, почему в это стоит верить, почему в это в соответствии с этим нужно жить, какие будут плюсы этого, какие будут минусы, это все нужно рассказывать. Это, ну, еще раз говорю, это возможно, ребенок воспринимает. Учить ребенка радоваться от послушания Богу и родителям. Учить ребенка жертвовать собой ради послушания Богу и родителям. Это очень конкретно, это... я не знаю, я вам приведу простой пример, такой бытовой пример. Нет, уже детей мои здесь, да? Значит, смотрите, у нас во дворе есть умственно отсталая девочка. Она достаточно взрослая уже, она с мамой всегда по двору там гуляет, ходит. Мои дети на нее обратили внимание, но особенно на нее обратил внимание мой сын. Он долгое время думал, что это мальчик, потому что она так по-мальчиковой выглядит. Вот. И с ней, естественно, никто не играется, никто не дружит. И тут они попадают в ситуацию, когда эта девочка, она навязывает свое общение, проламывается в отношении вот этой дворовой компании, тем Герман, моя дочка Лиза, и еще 2-3 девочки, там, вот они там в этой компании гуляют. Она к ним, значит, пробивается. И девочки определенные начинают там, и в том числе моя старшая дочь, начинают над ней прикалываться, начинают шутить. Моя дочка не знала, что это такое, узнала от этих девочек, у которых есть опыт это делать, уже много раз это делали. И Германа это ввергло в шок просто. Как они могут так поступать? Мне ее очень жалко. Значит, я буду с ней дружить. Вы не дружите, а я буду с ней дружить. И он там до слез... И он до драки с этими девочками, и Оля моя это все видит, и там отводит домой, и я прихожу домой, и там целая эта трагедия для него, и эти все разговоры, он на всех, так сказать, всех заложил, в том числе Лизу, как она себя вела, и много мне рассказывал, долго волнуясь. Руки дрожат, рассказывает, как он с ней общался, как ему было немножко жалко ее, потом немножко смешно. И для меня это была уникальная возможность поговорить с ним о том, насколько это хорошо и насколько это правильно. И я ему очень ясно, аргументированно объяснял, насколько хорошо то, что он сделал. И он, конечно, окрылялся, его это подталкивало еще раз стукануть на сестру свою. Я ему сказал, нет, это не тема нашего разговора, у меня будет с ней отдельный разговор. Он взял это на контроль, а поговорил ли ты с ней. Лиза мне во всем призналась, как она плохо поступала. Я ей объяснил, что это плохо. И Лиза на следующий день исправилась. Она исправилась, и я видел, как она, они сидят на лавочке, и эта девочка, она там им песни поет, стоит такая. Вот, Гера сидит такой, завороженно на нее смотрит. Потом мне сказал, что ему немножко было смешно, но он держал себя в руках. А там девочки просто прикалываются. Они просто... А Лиза, именно вижу, старается. Она не знает, что я за ней смотрю. Она именно старается. Потом в определенный момент они ее все-таки подбивают. Она немного там перемигнулась, посмеялась. Но чуть-чуть. То есть это было уже достижение. Она пришла домой, я говорю, я все видел. И я ее сначала похвалил. Молодец, говорю, согласись, ты немного смеялась. Папа говорит, я не могла. Они просто смеются, и мне тоже немного смешно, но я чуть-чуть. И я ее похвалил, но все равно сказал, что надо подтянуться, бери пример с Германа. Я прямо говорил, бери с него пример, уж он молодец. То есть это все дети воспринимают, и они этому всему учатся. То есть они вот эту информацию... Но это время, когда они собирают вот эту информацию. Потом наступает время, это уже больше, может быть, наставничество такое. Это после 7 лет, как я понимаю. По крайней мере, очень ярко вижу в своих детях. Это тогда, когда вы можете больше отправить их на применение и на самостоятельное применение. Например, я говорю моим детям, когда они идут во двор, я говорю им такую вещь. Я их не буду видеть, я говорю, я все равно узнаю, чем вы занимались. Я вам доверяю, вы должны сейчас делать то, чему я вас учил. Хорошо? Но вы должны знать, что я узнаю, как вы это делали. И если вы это делали плохо или хорошо, я буду знать. И если хорошо, я вас похвалю. Если будет плохо, то вы, будет разговор, будет наказание, мы будем об этом говорить. Детям всегда интересно, а как же ты об этом узнаешь? Я говорю, Бог мне поможет об этом узнать. Вы за это не переживайте. Что Он тебе скажет об этом? Я говорю, как-то я об этом узнаю. И я каждый раз говорю, кто мне помог узнать о том, что происходило во дворе. Но они должны все-таки в определенном возрасте применить на практике то, чему вы их учили, воплотить в жизнь, там, теорию и так дальше. Они должны быть способны уже в этом возрасте сами себя наставлять. Они должны уже сами себя останавливать. Более того, они должны и на других влиять уже в этом возрасте. Там с 7 лет и старше, когда они уже могут сказать подруге, это плохо, я это не буду делать, встать и уйти. Вот если такое будет в жизни моих детей, я их буду за это хвалить. Если они будут только вставать и уходить, я буду с ними говорить о том, что вы не только должны вставать и уходить, вы должны еще и сказать, что это плохо, и вы должны не только не участвовать в чем-то, вы должны еще обличать других людей. Вот, например, я учу моих детей, что нет такого понятия, как стукачество. Вот мои дети друг про друга рассказывают вещи. И я родственникам, бабушкам, дедушкам, которые традиционно реагировали: «О, ябеда-корябеда!» Я говорю: «Не-не-не, мы так в семье не делаем, у нас нет такого понятия. Это не ябеда-корябеда. Это брат, который пытается защитить свою семью, свою сестру, тем, что рассказывает нам, родителям, о том, что он неправильно сделал. Но если я вижу неправильный мотив, если я вижу мотив, что ребенок хочет выставить себя более хорошим, я говорю с ним о его сердце, о его мотивах, но они должны друг за другом присматривать. И они должны друг на друга влиять, и друг другу делать замечания и так дальше. Какие есть препятствия? То есть, смотрите, с ребенком можно сделать очень-очень много. Его можно привести в очень хорошее состояние, в невероятно хорошее состояние. Готовы ли родители на это, делают ли родители это, нет, пеняйте на себя. Но я лично знаю родителей и знаю мою семью, я знаю, чего это все стоит, и мы видим результаты определенные. И здесь не вопрос характера, здесь не вопрос темперамента. Мне, например, не очень приятно слышать о церкви «Алмаз», если вот сказать. Есть люди, которые из других церквей, например, из других служений, говорят: «Классно вам, у вас есть вот такие люди, вот такие люди, вот такие служители». Так, как будто это автоматически они у нас появились. Понимаете, да? Я говорю: «Ну, братья, я говорю, ну вообще это большой труд, это колоссальный труд привести церковь в такое состояние, чтобы люди могли так жить, так любить Бога, Его Слово, так жить посвященно освящению, служению и так дальше. Трудитесь, Бог вас благословит, мы не лучше, не хуже вас». Точно так же, когда мне говорят о моих детях: «А мы же там во дворе звезды, сами понимаете, да, то есть там двор про нас там столько всего говорит хорошего, наверное, и плохого, но нам доходит только хорошее». Вот. Ну и традиционный взгляд такой: «Хорошо, что у вас дети с таким характером. Ну, такой темперамент у них. А вот мои, конечно, никогда никаких шансов не было ни на что». Оно даже где-то задевает, потому что я знаю, чего это стоило. Я знаю, что это та же глина была, из которой нужно было лепить, и нужно было заниматься. Нужно было не досмотреть футбол, нужно было не доспать, нужно было не дожить ради себя, нужно было иметь конфликты с женой. Знаете, какие у меня с женой конфликты были из-за детей? Когда я вижу, она начинает уступать позиции. Вот у нас сейчас есть пару таких назревает моментов, когда я просто вижу, она уступила, я тоже уступил, я начинаю наверстывать упущенное. С Терезой у нас там есть нюансы. Она, я вижу, не наверстывает упущенное, я уже понял того, что говорю: «Ну, значит, давай радикальные меры предпринимать». Она как бы: «Как это так? Нет, мы так не можем». Я говорю: «Ну, то есть это тяжело, это так напрягает, это надо выяснять отношения, но это стоит того, это стоит того». Какие препятствия? Какие препятствия есть в том, чтобы формировать детей, лепить из них и так дальше? Практическая жизнь каждого из родителей и состояние их брака – это препятствие номер один, с которым сталкиваются дети. Влияние на ребенка заключается не только в передаче истины словами, но также и в том, чтобы воплощать истину в своей личной жизни, демонстрируя жизненную силу истины и применение ее. Родители должны показать, что истина, она действует, и она действует в их жизни, и они в силах слушаться. То есть у послушных родителей растут послушные дети. Когда родители объясняют истины Божьего Слова, у детей есть уникальная возможность наблюдать за их жизнью и делать выводы, действительно ли всерьез верят в то, чему учат их родители. Когда родители готовы не только объяснять Божью волю, но и жить по ней, их влияние на детей сильно возрастает. Брак, союз мужа и жены, является прообразом взаимоотношений Христа и Церкви. Поэтому супружеские взаимоотношения между родителями очень важны. Действительно, помимо полной посвященности родителей Христу, здоровый христоцентричный брак – это важнейшее условие для успешного воспитания детей. Детям реально очень тяжело слушаться Богу, если они живут в атмосфере непослушных Богу родителей. Им реально тяжело любить Слово Божье, если они живут в атмосфере родителей, которые на словах любят Слово Божье. Детям тяжело покоряться и подчиняться авторитетам, если они не видят этого в жизнях своих детей. Мои дети очень боятся инспекторов ГАИ. Напряжение возникает в машине, когда нас останавливает инспектор. Знаете почему? Я их уважаю. Я их реально уважаю. Кто меня знает, у меня есть определенная позиция по поводу инспекторов. Как я себя с ними веду, как я реагирую на штрафы, на замечания и так дальше. Мои дети уважают инспекторов, потому что я их уважаю. Это очень сильно влияет во всех сферах. Второе препятствие, которое дети встречают на том, чтобы формироваться в угодный Богу образ, это отсутствие качественного обучения детей. Нет обучения. Или оно есть, но оно некачественное. Обучение ребенка должно быть качественное, постоянное, угодное Богу на всех уровнях жизни ребенка. В доме родителей, в церкви, в саду, в школе, в гостях у родных, на каникулах там у бабушки с дедушкой, неделю-две, я считаю, что не должны дети долго гостить у бабушек и дедушек. В поездках, в путешествиях, вы едете в отпуск, вы едете на поезде, вы будете много часов ехать на машине. Дети должны везде иметь подручные материалы или исходящее от вас обучение. Оно должно быть качественное. Оно должно постоянно формировать детей. Дети должны хорошо обучаться. То же самое в церкви должно быть, дома. И это колоссальный труд. Это надо все продумывать, это надо все делать. Отсутствие качественного и постоянного обучения лишают ребенка возможности учиться, и здесь работает принцип. Если ребенка не научим мы, его научит система греха, похотей, где господствует князь века сего. Если мы не формируем ребенка, если мы его не обучаем, его обучит кто-то или что-то другое. И в то время, когда ребенок сидит в машине и просто смотрит мультик его формирует. Ну ладно, один мультик, но если их 5, 6, 7, если это только то, что его формирует, если это единственное, что его формирует, если его формирует, понимаете, да? Поэтому это нужно все продумывать. Но смотрите, ребенок же не может сам себя обучать, он же не в том возрасте. Если он не учится, это ответственность церкви. Если он не учится, это ответственность родителей. Если он не учится, это ответственность бабушек и дедушек. Какая радость узнавать, что бабушка и дедушка с внуком или с внучкой в ваше отсутствие выучили стих, да? Или прочитали хорошую историю. Очень радует. А представьте, если бы это что-то было связано с Богом, с представлениями о жизни и так дальше. И в конце третье препятствие, которое блокирует формирование ребенка, это невозрожденная душа ребенка. То, что ребенок не рожден свыше. То, что ребенок не пережил перемену. То, что ребенок не обратился к Богу, то каждый человек, он находится в разделении с Богом. Каждый человек, он отчужден от жизни. Если ребенок рано или поздно не переживет рождение свыше, но будет формироваться в человека приличного, воспитанного, образованного, то, вероятнее всего, из него вырастет фарисей. Фарисей правильный, который скажет, в конце концов, себе в подростковом или в более старшем возрасте, у меня все нормально, посмотрите на мою жизнь, не пью, не курю, у меня не было внебрачных связей, я соблюдаю свою деву до брака, первый поцелуй будет на свадьбе, у этого будут хорошие плоды, у этого будут хорошие результаты. Ребенку не нужен Бог, у ребенка нет нужды в Боге, у него все нормально в жизни. Поэтому здесь дилемма. С одной стороны, мы воспитываем детей, влияем, формируем их, и они хорошо поддаются влиянию, хорошему влиянию. С другой стороны, они приучаются к мысли: спасибо моему папе, спасибо моей маме, спасибо моим друзьям, бабушкам, дедушкам за то, что я такой. И они перерастают в человека, которому не нужен Бог. И есть часть, которую я хотел бы проповедовать однажды, это какое состояние нужно привести ребенка посредством влияния, воспитания на него, посредством Божьих стандартов, которые Бог выдвигает каждому человеку, чтобы ребенок пришел в определенное состояние отчаяния, чтобы он видел, что у него не получается жить так, как Бог задумал, что у него не получается жить так, как Бог этого хочет, как это ожидают родители, чтобы в конце концов родители и закон Божий, который в Писании открывается, стал для него детоводителем ко Христу. Я бы очень хотел проповедовать о том, как родители должны выполнить роль Иоанна Крестителя для своих детей. Какая была роль Иоанна Крестителя? Он должен был приготовить путь для Бога. Он должен был создать атмосферу в народе такую, которая привела бы людей к нужде в Спасителе. У нас был урок недавно, И там разыгрывался Иоанн Креститель, я был Иоанн Крестителем, и я зашел, как бы стал возле воды, стул был водой, и я спросил у детей, кто из вас хочет принять крещение от Иоанна Крестителя, объяснил что-то понарошку, и каждый ребенок по очереди, не все, кто хотел, подходили, он заходил в воду, я спрашивал, как тебя зовут, он говорит, Герман, я говорю, почему ты ко мне пришел, я хочу попасть в рай. Я говорю, я тебе не могу помочь попасть в рай. Выходи из воды. Тебе может помочь только Иисус Христос. И я его не погрузил, типа, под воду, понарошку. А другая девочка подошла, я говорю, почему ты ко мне пришла? Потому что я грешная. Я говорю, ты можешь мне на ушко назвать, какой грех ты делаешь, и почему ты считаешь, что ты грешная? И мне дети говорили на ушко очень серьезные вещи. Родителям, наверное, было бы интересно некоторым, что они мне говорили. Но это тайна, я сказал, это будет между нами. И они очень такие до слез вещи говорили. Они ясно осознавали, что они грешны. И я говорю, хорошо, я тебя крещу, но ты не можешь спастись. Тебя может спасти только Иисус Христос. И роль родителей в этом плане уникальная. Они могут пройти со своими детьми вот эту вот борьбу, несоответствие воле Божьей, ожиданиям, мечтам родителей и так дальше. И их можно привести к Спасителю. И надо опасаться, чтобы не сформировать современных фарисеев в нашей церкви. Понимаете? Когда они будут очень воспитанные, хорошо сформированные, но жить без Христа, без спасения, просто полагаясь на плоть человеческую. Давайте встанем, помолимся и прославим нашего Бога в песнях, которые у нас есть. Господи, я умоляю Тебя за всю нашу церковь. Пожалуйста, благослови нас смелостью. Благослови нас смелостью влиять на детей, которые есть у нас и которые в нашем окружении. Пожалуйста, благослови каждого из нашей церкви, чтобы мы осознавали ответственность, которая лежит на нас, независимо от возраста и семейного положения. Чтобы мы с пониманием, с разумением влияли на детей. Чтобы мы с пониманием, с разумением подходили к формированию их души. Пожалуйста, дай нам все необходимое, чтобы мы со своей стороны справились с этой ответственностью. Эти дети очень открыты, они так многому готовы научиться, они так многому готовы доверять, они с открытыми ртами, как птенцы, находятся и готовы, чтобы их кормили, объясняли. Я умоляю тебя, благослови, пожалуйста, семьи, родителей нашей церкви, чтобы мы не ленились, чтобы мы не уставали, чтобы мы не теряли возможности вложить в их сердца, в их разум, в их сердце любовь к Тебе, знание Слова Твоего, способности покоряться, подчиняться, слушаться, принимать наказания, радоваться победам. Умоляю Тебя, благослови нас, чтобы мы это все делали в любви, в терпении, с трепетом, с благоговением перед Тобой. Если Ты не поможешь нам, Господи, где нам взять силы, сообразительность, мудрость, все необходимое, чтобы справиться с ответственностью, которую Ты возложил на церковь, на родителей, на каждого из нас, влияние детей. Спасибо Тебе еще раз за то, что Ты подарил нам их. И спасибо за то, что Ты через Писание учишь нас мудрости влияния на детей и созидания их жизни. И благослови, пожалуйста, детей, на которых мы влияем, чтобы они никогда не полагались на родителей, никогда не полагались на свой какой-то опыт, а чтобы они рано или поздно осознали свою нужду в Христе, в Спасителе, который поможет им примириться с Тобой. Дай нам тоже мудрости, как нести для них эту информацию и такое понимание. Молимся Тебе об этом всем и благодарим Тебя за Иисуса Христа, который подарил нам новую жизнь и новую перспективу жизни. Аминь.